Машина выскочила из общего потока, нырнула в туннель и остановилась у богато украшенной двери. Над входом большими золотыми буквами было начертано «Злато злато», что можно приблизительно перевести из клянского как «роскошный». Приятная неожиданность. Увешанный лентами и значками швейцар рванулся было к двери, но, разглядев мое одеяние, презрительно скривил губы, отпустил ручку двери и отправился в освояси. Вместо него появился субъект в темно-сером костюме. На плечах у него были серебряные знаки отличия в виде скрещенных кинжала и топора, а вместо пуговиц — серебряные черепа, не очень располагающая внешность. «Паков», — буркнул жутковатый тип, — «я ваш телохранитель». Я выбрался из машины и, подхватив самолично, прошу заметить, сумки, потащился за этим сторожевым псом в холл, как выяснилось, отеля. Мое удостоверение было принято исключительно нелюбезно, однако комнату мне все-таки отвели. Коридорный мальчишка с кислой миной проводил меня. Видимо, у меня был статус условно уважаемого торгового представителя инопланетной компании. Не скажу, что мне это сильно понравилось. Осиные цвета моего наряда выдавали чужака, следовательно, и обходиться со мной будут как с чужаком. Апартаменты были роскошны. Пуховой мягкости кровать, насекомых до черта, я имею в виду жучков для подслушивания и подсматривания, они были везде. Каждая вторая ручка на мебели и микрофон, лампы слегка поворачивались, отслеживая мое перемещение. Когда я отправился бриться, через полупрозрачное зеркало в ванной на меня уставился телеглаз. Даже на рабочем конце зубной щетки был встроен телеобъектив, видимо, чтобы раскрыть неведомые тайны, скрытые в дуплах коренных зубов. Очень умно. Это им так казалось. А меня очень развеселило. Я от души рассмеялся, притворившись, что кашляю, чтобы не дразнить попусту своего телохранителя, который неотвязно таскался за мной по всему номеру. Похоже, спать он будет на полу у моей кровати. Все это бесполезно. Как писали древние, свобода смеется над тюремщиками. Джим Дегрис обычно тоже, потому что он страшно много знает, извините за нескромность, о подсматривании и подслушивании. Это был тяжелый случай. Положим, установлено страшное количество жучков. А что делать со всей этой информацией? Компьютерный анализ для подсматривания не годится, а это означает, что нужно привлечь множество людей. Но всему есть предел, иначе число персонала будет увеличиваться в геометрической прогрессии, потребуются наблюдатели за наблюдающими и так далее. Вне всякого сомнения, за мной будет следить огромный штат, это участь иностранцев. Соответствующим образом будут оборудованы машина, обычные маршруты передвижения, а не только мое жилище. Но весь город жучками не обвешаешь. Да это и бессмысленно. Мне придется играть свою роль, пока не появится возможность вырваться за пределы просматриваемых зон, пока не появится план бесследного исчезновения. Шанс у меня будет только один, который должен сработать безукоризненно, иначе одной дохлой крысой в мире станет больше. Паков следил за каждым моим шагом. Последнее, что я видел перед сном, и первое, на что натыкался взгляд поутру, это маленькие острые глазки. Меня это устраивало. С Паковым придется распрощаться в первую очередь, а пока его присутствие успокаивающим образом действовало на моих наблюдателей. Пусть себе спокойно спят. Я тоже выглядел спокойным, но только выглядел. А на самом деле внимательно изучал город, пытаясь отыскать крысиную лазейку. И на третий день нашел. Это был один из многих вариантов, и, как скоро подтвердилось, самый лучший. Был разработан соответствующий план, и в назначенный вечер, довольный, я завалился спать. Улыбку, конечно, заметили в инфракрасном диапазоне, но что может рассказать улыбка? Четвертый день начался, как обычно, с завтрака в номере. «Что-то аппетит сегодня разгулялся», — порадовал я хмурого Пакова. «Видимо, сказывается благотворная атмосфера вашей прекрасной планеты. Придется взять добавку». И взял. съел еще один завтрак. Когда выпадет случай поесть, я не знал и решил заправиться впрок. Все шло как обычно. В назначенный час мы вышли из отеля, сели в поджидавшую нас машину. Она двинулась по заложенному в бортовой компьютер маршруту на военный полигон, где я демонстрировал эффективность взрывателей Фразолетто Мучо. Уже было разворочено немало мишеней, а сегодня предстояло взорвать очередную партию. Это было страшно увлекательно. Мы промчались по автостраде, затем свернули на боковую улицу. Движение здесь было слабое, как обычно, пешеходов не было совсем. Мелькали перекрестки, а внутри у меня все сильнее затягивался знакомый тугой узел. Ну, все или ничего. Пора, скользкий Джим. Апчхи! Довольно натурально чихнул я и полез в карман за носовым платком. Паков насторожился. Он всегда был начеку. «Пыль проклятая, черт ее подери!» — пожаловался я. «Взгляните, это, случайно, не генерал Трокбар?» Натаскан Паков был отменно, взгляд его оторвался лишь на секунду. Но мне большего и не требовалось. В платок был завернут увесистый столбик монет, единственное оружие, которым мне удалось обзавестись под неусыпным надзором властей. Я изготовил его ночью под простыней. Как только Паков отвел глаза, сверток врезался ему в висок. Он с тихим стоном обмяк. Стон еще звучал, а я уже давил на кнопку аварийной остановки. Сработали тормоза, мотор затих, и машина остановилась. В 12 шагах от намеченной точки, точно в яблочко. Выскочив из машины, я рванул, что было сил. Потому что как только я обезвредил Пакова и нажал аварийную кнопку, на пульте слежения вспыхнул сигнал тревоги. Салон машины был напичкан микрообъективами. Команда преследователей стартовала одновременно со мной. В запасе у меня были считанные секунды. Самая большая минута. Хватит ли времени? Пригнув голову, я на полной скорости нырнул в служебный проезд. Он тянулся позади зданий и выходил на соседнюю улицу. Роботы загружали в контейнеры мусор, не обращая на меня никакого внимания. Это были простые машины типа М, запрограммированные на самую примитивную работу. Другое дело — погонщик. Это был человек с электрохлыстом для управления роботами. Хлыст щелкнул и обвился вокруг меня. В бок кольнул электрический разряд.